Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Путь жизни и путь смерти.
Жизнь и смерть. Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». У микрофона Наталья Чернякова, за режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях в студии Фарид Чакабоев из церкви «Роса».
Здравствуйте. О себе рассказать? Что о себе рассказать? Могу начать с детства, наверное.
Начни.
Родился я на Памире, это Горно-Бадахшанская автономная область, которая находится в Таджикистане. Родился я дома, то есть вне роддома. Там, как обычно, принимает род бабушки. И мне не дали медицинскую справку, ну, для свидетельства о рождении, сказали, что этот ребенок умрет. То есть, так как я был очень худым, наверное, и на вид очень непривлекательным. Я не знаю, как это было, вот, но справку мне не дали, так или иначе, сказали, давайте 20 дней подождем.
Не дали свидетельства о рождении?
Да, ну, для того, чтобы получить справку. То есть, как бы не дали и сказали, что может он умереть. Но Бог миловал, и я выжил. То есть, как бы не случилось ничего такого. Мне дали все-таки справку. Мне было месяца 3, когда мои родители переехали в Душанбе. Это столица Таджикистана. Это был февраль 85-го года. Вот, стали они жить в общежитии, работать, соответственно. То есть, как бы и как-то поднимать семью. Помимо меня в семье был еще брат мой старший. И мы жили в Душанбе, в 46-м микрорайоне. Это как бы как центр города считается. Жили в общежитии. Учился я там же, детство мое проходило вроде мирно, пока был Советский Союз, пока он не распал. Хотя были, опять-таки же, какие-то моменты в моей жизни, когда я формировался как-то. Был случай очень яркий в моей жизни, когда я был в школе, был в первом классе, и учился хорошо. Была девушка, которая мне нравилась, я нарисовал ей на тетрадке цветок. Нарисовал цветок, и я думал, что ей это понравилось, но она заплакала. Я не знаю, почему ей это не понравилось. Вот, и учитель заставил меня попросить прощения у нее. Это был первый раз, когда я вообще просил прощения. И я сказал, прости меня, я больше не буду. Но так как учитель меня, ну, как бы научил, он сказал, скажи, прости меня, я больше не буду. Ну, я так ей и сказал. Всю эту картину наблюдал мой старший брат. Он на годы 8 месяцев старше меня. И когда я вышел из класса, он побил меня, сказав, что ты опозорил нас, что ты попросил прощения у девушки. Потом приволок меня домой. Там мама. Он рассказал все это маме, и мама сказала мне, никогда ни у кого не проси прощения. Или тебе срежут голову, или она так и будет гордо поднята стоять.
На самом деле это совершенно раннее детство.
Это да. Это
не подростки даже.
Это лет 7 точно вот, потому что...
И уже формировались эти национальные понятия.
Да, и уже формировались такие какие-то вещи, что если тебя ударили один раз, то собери всю волю в кулак и ударь два. И поэтому с детства я очень много дрался. То есть мама не запрещала мне драться. Старшему брату запрещали, так как у него были проблемы с печенью, он болел желтухой. Вот. А мне мама говорила, дерись, сын, ты мальчик, и это как бы, ну, как-то вот можно. То есть как бы тебе это даже полезно. От этого ты станешь еще крепче и еще станешь еще мужественней. И поэтому я никогда не отказывался драться. И культура Востока в чем? То есть там могут просто собраться, те, кто постарше, и тех, кто помладше, просто ставить в драки, просто вот в бои. И вот я мог драться с своим одноклассником, который мне завтра в школу идти с ним. И случилось так, что началась война. В 92-м году мы вынуждены были покинуть Душанбе, уехать на Памир. Были неспокойные времена. И, как вы знаете, война – это, опять-таки же, экономический кризис в стране. То есть это нет рабочих заводов, то есть ничто не работает там. И кризис, прелести войны, ну, в кавычках прелести, это голод, дети, умирающие с голоду. И все это мы наблюдали.
Наблюдали или сами прошли?
Нет, сами тоже. Мы были, но мы никогда с голоду не умерли. Но ели всякое. То есть приходилось по-всякому.
Расскажи.
Было очень сложно. Когда мы были на Памире, там была одна история. То есть как бы там было свое хозяйство, и мы как-то выживали. То есть было время, когда мы уже на мясо смотреть не могли. Ну, овец-то есть, то есть как бы стада есть, а хлеба нет. То есть как бы без хлеба мясо, оно не очень. Или просто картошка, которая сварена в воде. От нее желудок бухнет, а вот ощущения насыщенности нет никакого, что ты сыт. То есть такого ощущения, оно не приходит. Поэтому приходится есть и много. То есть было разное. То есть было такое, что я ходил, например, в обуви 2 года в школу, она была уже у меня на 2 размера где-то маленькая. И все это, конечно же, отпечаток какой-то оставило во мне. То есть как бы в моей душе, в моем характере. Когда мы приехали обратно в Душанбе, в 93-м году мы недолго были на Памире, мы приехали обратно, то есть у нас не было своей квартиры, и поэтому мы снимали. То общежитие, где мы жили, оно все было разрушено и было не, как бы непригодно для жилья. Вот. И мы переехали в одну местность, бараки там были, и мы там жили. И когда мама вышла, а там были соседи, то есть и мы с ними познакомились, и была девочка, которая на ногах толком не стояла. И когда мама спросила, что с ней, она болеет? И в ответ ее сестра сказала, нет, она не болеет, она просто голодная.
Голод продолжался.
Да, она не ела, говорит, многое время, поэтому она чисто физически не может. И жил с нами парнишка, который сказал, я, говорит, вчера в обморок упал в автобусе с голоду. То есть в эти времена как-то вот ты понимаешь, что нечестно это по отношению к детям, нечестно по отношению к тебе. Вообще, есть ли Бог на земле? Задаешься таким вопросом, и это оставляет отпечаток. То есть случается так, ты становишься жестоким, ты становишься довольно жестоким человеком, то есть ты в себе. То есть даже если ты довольно мягкий, ты становишься жестоким. Ты
собранный, но ты жестокий, да?
Очень, да. Ты просто хладнокровный человек, ты можешь за взгляд, не такой взгляд, ударить человека. Ты можешь за какое-то слово, сказанное неправильно, тоже спросить человека довольно в жесткой форме. Ну, опять-таки же, это кулаки, там все драки и все такое.
Но, назову так, строгие условия жизни, они ведь и организовывают.
Ну, наверное, в какой-то мере еще и организовывают, да. То есть заставляют трезво смотреть на жизнь. Так как у меня отец, то есть как бы он человек, ну, творческий, он любил где-то и выпить, где-то и отдохнуть, то есть где-то и не прийти домой на пару суток, там 2 дня, 3 дня. То есть как бы и ему, не знаю, насколько ему было все равно, что дома едят, может, он просто убегал от проблем, просто, может, хотел просто убежать и не смотреть нам в глаза. Но были времена, когда мы были одни. И видя все это, во мне формировался такой человек, парень, который не пьет, не курит, то есть парень, который тренируется, то есть парень, который занимается, парень, который хорошо учится, но в то же время он довольно жестокий. То есть он просто стремится к тому, чтобы подняться. И неважно, пройдет он по головам других людей, ну, наступая на кого-то, или каким-то другим образом, можно и криминальным. Там уже не разбиралось, каким образом, но желательно надо было подняться.
Но ведь это было время, когда можно было выбрать что-то другое, как отец, тоже пить и уйти от проблем.
Вот мать нам говорила, если, говорит, ты станешь пить и курить, то в твоей жизни будет у тебя жена, и она будет так же страдать, как страдает сейчас твоя мать.
Почему ты верил матери?
Потому что, ну, это моя мать, это человек, которого я люблю, наверное, больше всех на свете. То есть, как бы это женщина, это мать. На Востоке мать – это святое. То есть, за одно слово, сказанное в адрес моей матери, какое-то каверзное слово, мы могли отколошматить парня так, что он вообще мог бы и не встать с места. То есть, хотя бы мы были довольно маленькие, но как-то культура у нас такая, то, что как бы за гнилое слово можно побить человека. То есть, было вот такое вот у нас воспитание. Я, брат, то есть, как бы мы воспитывались в основном матерью и вот в такой вот форме. И она общалась с нами как с взрослыми людьми, хотя мы были маленькие. То есть, объясняя нам, почему так произошло в нашей семье. То есть, она не брала глобально, она брала вот нашу семью, наши проблемы и рассказывала, почему. Причина – отец. То есть он не выполняет, да, какие-то свои функции, которые должен выполнять мужчина. Он, может, бежит от проблем, но мы страдаем из-за этого. То есть как бы и она поэтому нас учила быть детьми, которые должны быть собраны и которые вот в будущем, когда они вырастут, что добьются многого. То есть было такое время, когда мой брат, ему никто не говорил, что делать. Он собрался просто в один день, взял банку, взял пакет и ушел на рынок. То есть он взял, у него было какая-то деньги, он взял сухие напитки, же есть сухие напитки. То есть он растворил это в воде и продавал стаканами. Так как у нас очень жаркий климат, то есть у него шло это дело. И каждый вечер мальчик в 4-м, в 5-м классе приходил домой с пакетами продуктов. И я было в свое время, я собирал там определенные бутылки определенной марки, то есть как бы для этой же фирмы, которая производит их. То есть как бы я сдавал это. То есть я приходил опять-таки же домой с этими продуктами какими-то, с чем-то домой, и я видел, как на меня смотрит моя мать, у меня есть сестренка младшая и братишка. То есть как бы они смотрели мне на руки, когда я приходил, они смотрели в мои руки, что принес мужчина домой. Когда мой отец был на Памире, то есть он там год был, он не приезжал к нам, и брат поехал за ним, и я остался ответственным за семью, в которой я живу. То есть мне приходилось быть мужчиной.
Тем, что мать не устранила вас от проблем, она принесла большую пользу вам.
Я думаю, что она большую пользу принесла. И еще мать нас учила с детства бояться как-то вот знать, что есть все-таки Бог. Что вот был такой случай, когда мальчик хотел меня утопить. Ну, не знаю, игрался он или не игрался, он был глухонемым. Он просто залез на меня в воде и начал меня топить. Это увидел мой брат, ну, и вытащил его, ну, как бы на сушу. Ну, не то, что сушу, там по колено была вода. Ну, мы вытащили его туда и начали его бить. Ну, я и мой брат. А потом я ей сказал, давай не будем его бить, давай остановимся. Давай теперь не будем его бить. И брат спросил, почему? Он же тебя топил. Я сказал, ему Бог не дал язык. То есть он не может говорить, его Бог лишил дара речи. Давай мы не будем его бить, чтобы это не было как бы злом в глазах Божьих. Это может не понравиться Богу.
То есть познание Бога ты начинал не с чтения теоретического Библии, нет, а из сердца как-то было
как-то
понимание.
Как-то да, было понимание из сердца. И это были, наверное, в основном опять-таки же как-то бабушка у нас была такой. То есть она каждому прохожему, у нас яблочный сад большой был на Памире, есть он до сих пор, и она каждому давала прям в сумках там яблоки. Вот несите, идите домой, типа, например, несите к себе. Потом пакет закончился, она в наволочках давала им эти яблоки. Она говорила как-то вот о тех вещах, что есть Бог все-таки. И я не знал, какой он этот Бог. Мне казался стариком с такой бородой, как бы такой, может, добрый такой дедушка, который исполняет желания. Вот. Моя первая молитва была такая, я сидел дома и думал, Бог, если ты есть, дай мне маленького львенка. Затем мне нужен был львенок, я точно не помню, но мне как-то вот хотелось. И я вот как-то вот обращался к Богу, которого не знал. То есть все-таки познания Бога какие-то были, вот они во мне были с самого детства.
Слушай, ну вот не зная Бога, все равно человек как-то решает, что в связи с тем, что он есть, нужно делать добро. Откуда это в сердце человека?
Я не знаю, я думаю, что все-таки это как-то заложено в нас, так как мы сотворены Богом, я думаю, что это есть в нас внутри сам, каждого человека, и у кого-то это заглушено сильно, у кого-то не сильно, то есть у кого-то, не знаю, вот у кого-то проявляется это, а у кого-то и нет. Было такое, что у меня оно проявлялось, и когда были трудные времена, я спрашивал, почему? Почему, Бог, где ты вообще, или есть ты? То есть у меня была обида какая-то на Бога тоже. За те времена, которые я пережил, но сложные, может быть, времена те.
Фарид, мы сейчас совсем ненадолго прервемся, и для наших слушателей прозвучит песня. Может быть, тоже с ответами на вот такие «почему».
От вопросов томится душа, но один самый нужный и важный еще раз прозвучал для тебя. Он один не дает лишь покоя, но ответ нужно дать на него. Почему ты живешь без Иисуса? Почему ты живешь без Него? Почему ты стоишь в стороне? Почему не идешь к Иисусу? Он поможет, утешит в беде. Он твой друг самый верный и лучший. О, приди, друг, скорей. Вход свободный, распахнуты двери. От ненасти, вражды и скорби. Он зовет тебя в светлое. Thank you. вдруг перед Богом предстанешь, что ответишь за жизни года, когда встретишься ты с Иисусом, когда встретятся ваши глаза, когда скажет: уйди, сын заблудший, что ответишь, что скажешь тогда? Почему ты стоишь в стороне? Почему не идешь к Иисусу? Он поможет, утешит в беде. Он твой друг самый верный и лучший. О, приди, друг, скорей. Вход свободный, распахнуты двери. От ненасти, вражды и скорбей. Он зовет тебя в светлое. Почему не идешь к Иисусу? Он поможет, утешит в беде. Он твой друг самый верный и лучший. О, приди, друг, скорей. Вход свободный, распахнуты двери. От ненасти, вражды и скорбей. Он зовет тебя в светлое небо. Он зовет тебя в светлое.
Я напоминаю вам, в эфире Русское христианское радио и наша передача «Выбор». Сегодня у нас в гостях в студии Фарид Чекабоев. Почему? Этот вопрос, я думаю, не только тебя беспокоит. Этот вопрос задают сейчас себе миллионы людей. Почему? Именно в связи с Богом. Почему так происходит это, другое? Почему?
Да, этот вопрос, я думаю, очень актуален.
И дальше как твоя жизнь шла? Школа не закончена еще к этому времени была?
Нет, я был в классе в седьмом.
Угу.
Школа не была закончена. И мы жили в доме, который снимали опять-таки же.
То есть все время своего жилья не было? Вот
не
я
было.
Слушаю, на Памире не было, в Душанбе не
на
было?
На Памире не было, в Душанбе приехали, жили в общежитии. После войны опять не было. Этого общежития даже не было. И приходилось вот снимать. Учился я до девятого класса в шести школах. Я шесть школ поменял. Это очень как бы тоже повлияло на мою жизнь, какой-то отпечаток оставило. Почему? Потому что когда каждый раз ты приходишь в новую школу, тебе приходится доказывать то, что кто ты есть. И это опять-таки же среди парней. То есть ты должен подраться со всеми или опять-таки же с кем-то из них, чтобы они поняли, что ты, например, там какой-то там после первого, там ты второй или третий. То просто когда поставили тебе какую-то там бирку.
Не что, последний человек.
Да, что ты не последний человек, что как бы с тобой, ну, надо считаться твоим мнением или твоими какими-то вот убеждениями. Вот, и это каждый раз надо было делать. Ну, я был готов к этому. Не сказать, что я был всегда везде на высоте, но как бы люди считались моим мнением, то есть как бы одноклассники меня уважали. Так как я учился хорошо, ко мне тянулись и девушки, и парни, то есть как бы в том плане, чтобы я мог им помочь, как бы, ну, это выгодно, дружить с, ну, как бы с человеком, который, ну, с отличником. Он тебе поможет на контрольной, он тебе там подскажет, то есть как бы это был мой плюс. Был минус у меня поведение было очень плохое. Я был таким вот мальчиш-плохиш, я учился хорошо, но вел себя очень плохо, за что меня и выгнали со школы в восьмом классе.
Ты вел себя намеренно плохо или ты вел себя так, как считал нужным?
Не знаю. Я учился в школе, которая как бы, ну, была таджикская школа. Я в ней учился, я проходил мимо узбекской школы. Там в Таджикистане, в Душанбе, есть еще и школы, где, ну, как бы узбекские, там узбеки учатся на своем родном языке. И когда я был в пятом, шестом, седьмом классах, вот все эти время, когда мы проходили мимо этой школы, они нас просто избивали, могли просто побить за то, что мы там не узбеки, а прошли через их школу. А когда я был в 8 классе, наступило какое-то время отомстить. То есть было время, когда приехали братья, уже я почувствовал, что у меня есть защита, они были старшими, они уже закончили школу, и я начал просто терроризировать эту школу. Я приходил туда, забирал у них ручки, часы, хлопушки, ну, там, петарды, тетрадки, ну, мороженое они мне покупали. Хотя я ростом небольшой был, но они знали просто, что если меня там обидеть как-то, то придут мои братья, и им будет плохо. Поэтому всем приходилось молчать, а я вот так вот. Потом в конце я разбил мальчику нос, лицо и все, что есть на лице. Я сейчас сожалею об этом времени, но это было время. Потом приехала милиция, естественно, они там, ну, пришли, там, отвели меня к директору уже в моей школе. Пришла эта учительница, которая видела все это, наблюдала эту картину. Пришли, они повели меня к директору, и мне сказали, вот, мы оштрафуем твоих родителей на энную сумму. И, как бы, опять-таки же, поняв, что есть эти братья, эти дяди, которые высокопоставлены в каких-то, ну, должностях, милиционеры просто встали и ушли. То есть не было никаких штрафов, ни протоколов, ничего. Но учительница упросила мою мать забрать мои документы из этой школы, потому что она говорила, что он меня доведет до инфаркта. И маме пришлось забрать мои документы и отдать меня в русскую школу. Это 9 класс, уже я учился в русской школе.
Фарид, простите, такой вопрос. При такой тяге к дракам ты был самоучкой, драчуном, или ты как-то профессионально этот уровень понимал где-нибудь?
Я как раз-таки вот тяга к спорту у меня была с детства. Дракам, к спорту, связанным, ну, каким-то восточным единоборством. В 97-м году я пошел в одну ассоциацию, которую тренировал тэквондо. И преподавали там корейцы. Там был учитель-кореец. Он и по сей день в Душанбе, его зовут Чон Чон Фи. И когда я слышал об этой школе, много разговоров было, что вот не ходи туда, потому что там эти люди, они христиане. А я из мусульманской семьи, и сказали, что там тебя могут обратить.
Люди, которые преподают бои?
Да.
Верующие?
Верующие люди. То есть, и мне сказали, что туда не ходи, потому что ты поменяешь свою религию, то есть свою веру. Ты изменишь, ты станешь изменником своей веры. И я, соответственно, я не хотел быть изменником своей веры, я сказал, что тогда я не пойду. И ходил туда один мальчик, он сказал, нет, ты, говорит, не изменишь свою веру, говорит, там ничего такого нет, я, говорит, туда хожу. Там, говорит, у них песни какие-то поют, там, говорит, девушек много, там, говорит, вообще прикольно очень, говорит, ну, давай пойдем со мной, все-таки разок сходи и посмотришь, понравится тебе или нет. И начал туда ходить сперва мой брат старший. А я всегда последовал, то, как бы, каким-то примером своего брата, и все время делал так, как делает мой брат. И поэтому я тоже пошел туда тренироваться. Это оказались верующие люди, это оказались необычные люди, люди, которых до этого времени я таких людей не видел. То есть это были люди, которые были как-то искренними, они были радостными, и эта радость была, она была подлинной, то есть она была искренней. Я такой не видел. Мои поиски Бога, они в исламе, они были какие-то непонятные. То есть я ходил, изучал, я читал вот это на арабском, но я не мог понять, что там написано, и как это связано со мной.
То есть у этих людей было меньше инструкции, меньше закона какого-то, да?
Нет,
просто была жизнь.
У них была понятная, да, у них была, во-первых, это жизнь, их жизнь, это было для меня очень удивительно, то есть как бы я видел, как они живут, и они говорили на понятном мне языке, и они говорили не о законах, они говорили о любви. Они не говорили о том, что ты должен сделать то-то, 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 пятое и десятое, чтобы тебе, как бы, ну, найти милость в глазах Всевышнего. Они мне говорили, что он прежде полюбил тебя. Просто тебя кто-то любит. То есть тот Бог, которого ты, может, где-то как-то представляешь себе, как-то его знаешь. То есть он просто тебя любит. Не за какие-то дела. Это было для меня потрясением. Я услышал в своей жизни, что меня кто-то любит, кроме моих родителей, просто так.
Услышал и поверил?
Я скорее почувствовал сначала, потом поверил.
Ты просто очень хотел этого.
Я, наверное, искал это, да. Я очень искал этого, поэтому мне как-то вот было сначала страшно. То есть было много препятствий со стороны моей семьи, так как она мусульманская. Было препятствий со стороны родственников, которые тоже очень сильно придерживаются ислама. Были препятствия со стороны соседей, со стороны друзей, упреки какие-то. Но, несмотря на это, я увидел то ценное, то истинное, которое есть в том месте, где я тренировался. То есть это была церковь. И в этой церкви мне рассказали про Бога.
Можно сказать, что это были миссионеры корейские?
Это и есть миссионеры корейские, которые посвятили свою жизнь тому, что через тэквондо они рассказывают людям о Боге. Это люди, которые вот рассказали мне о Боге, про Бога.
Скажи технически, как находилось время там между боями или какой-то отдельный у вас был час? Когда вы слышали об этом?
Мы слышали как? Это было очень интересно. Мне друг сказал, что когда ты туда ходишь, там вначале, говорит, дискотека. Я думал, интересно очень, дискотека может для разогрева, думал, ну, разогреться, чтобы как бы как разминка. Но как выяснилось, когда я туда пришел, это было прославление. То есть это было прославление тэквондистов, которые сидят, ну, в стойке такой вот, как вот йоги сидят, то есть скрестив ноги. Мы сидели, хлопали в ладоши, и инструментов не было. То есть мы просто хлопали в ладоши и пели гимны, читая их с какой-то книжки, которую нам дали.
Пели под какую мелодию?
Пели гимны «О, благодать». Пели гимны, христианские гимны.
Вас учили просто.
Да, нас просто учили, они пели, мы подпевали. То есть и со временем мы выучивали эти гимны, они были, там репертуар был небольшой, то есть там 4-5 гимнов, то есть мы их пели. А потом была молитва какая-то, короткая. И «Отче наш». И начиналась тренировка.
И ничего тебе внутри не препятствовало, да, этому?
Как-то я всерьез это не воспринимал. Я думал, ну, пусть они это делают, а я вот на тренировке я отдам себя как бы полностью, а это я так как-то пропущу. Я думал, что оно как-то вот мимо меня пройдет. А после тренировок, тренировки были понедельник, среда, пятница, а вторник, четверг у нас были библейские классы. То есть нам говорили по Библии. И это было очень интересно. Это как рассказы о Соломоне, например, рассказы там о царе Давиде. То есть это было очень завлекающе, очень интересно. И я вот как маленький вот такой парнишка, который стремится к чему-то такому воинственному, к чему-то такому вот героизму какому-то, там, перевернуть весь мир. И для меня это было очень интересно, так как это великие люди. Мне рассказывали про них. И еще нас учили танцевать. С корейского это юльтон называется. Это танцы, когда прославляют Бога в танцах.
Фактически корейцы работали с подростками.
Да.
Вот дети вы были.
Да, да. Это были корейцы, которые жили в Душанбе, они говорили по-русски. То есть как бы сам пастор был кореец, который с Кореи приехал, и мастер, соответственно, вот Чон Чон Фи и пастор Чен Соп. А остальные, кто был, это были и таджики, это были и самаркандские. То есть был у нас Рустам, который закончил медресе в Самарканде. Это было, кстати, очень сильное для меня как бы потрясение. Он закончил медресе, ну, по исламу, то есть это очень сильное медресе в Самарканде. И я увидел его верующим в Иисуса Христа, то есть в церкви. И я конечно, понимал, что он больше меня смыслит в исламе, вообще о Боге и о чем-то таком. И если он для себя избрал это, если он увидел в этом правду, то для меня это подавно должно быть правдой.
Но прежде чем приобрести какие-то предубеждения взрослые, ты просто, получается, как бы впитывал это с младенчества. Я считаю, 12-13 лет – это очень
это
маленький
очень ранний возраст,
мальчик.
Да.
И ты просто впитывал это, глядя на жизнь этих людей.
Да, я просто
впитывал. Миновав именно предубеждения какие-то межконфессиональные, да?
Ну да, наверное. Но опять-таки же это не сделало сразу меня ангелом. Мы приходили в церковь, там устраивали лагеря для подростков. Мы приходили как бы всей толпой со своей улицы. И также, например, приходили несколько, то есть как бы ребят с других улиц, например. И мы могли подраться прямо среди богослужения во время прославления, просто подраться. Просто потасовка там начиналась из-за какой-то, например, из-за места. То, что ты занял мое место и пошло-поехало. А если там тронули моего брата, то все, все мы пошли туда, ну, как бы обидели нашего брата. То есть с нашей улицы. И как бы были такие времена, когда мы в лагерях дрались, нас выводили, говорили, здесь церковь, здесь, ребята, здесь нельзя драться. То есть как бы объясняли нам какие-то вещи. То есть сразу ничто не произошло, не прошло. То есть как бы те вещи, которые во мне были с детства, та тяга вот к каким-то вот дракам, та агрессия, наверное, какая-то, она тоже не прошла сразу и бесследно. То есть как бы она все равно, мой характер, он давал о себе знать. Каждый раз он давал о себе знать, и каждый раз приходилось со всем этим бороться.
А ты уже понимал, что надо бороться, ради чего бороться?
Нет, я класса до 9-го, до 10-го, я просто жил, как жил. То есть я знал, что есть Бог, знал, что Он меня любит, я знал, что я люблю Его, но это как-то не мешало мне драться. Я, учась в колледже, меня тоже раза два отчисляли, опять-таки же, за драки. Но я как бы, я не дрался просто так. Я дрался за что-то.
За идею.
За идею. Ну, идея, например, была в том, что как бы, ну, против дедовщины. То есть, как бы у меня была такая вот революция, я собрал всех парней, ну, и мы избили там ребят, которые, ну, на курс старше нас. Там было несколько нюансов. Разок они просто подняли парня, он сидел в столовой, они сказали, уходи, мы здесь будем сидеть. То есть, ну, ты встань, иди куда-нибудь в другое место, а мы здесь посидим. То есть, мне это не понравилось. Я сказал, пусть он сидит там на месте. Они говорят, а что так, мы хотим сюда сесть. Я говорю, ну, мало ли что вы хотите. Он там сидит уже. То есть это нечестно, ну, как бы убирать его, потому что он младше и слабее вас. Но, естественно, как бы это все накопилось, я собрал парней, и мы их избили. За что меня и одного парня отчислили, его окончательно, а меня потом восстановили обратно, и я доучивался.
Сейчас снова небольшой перерыв, и снова прозвучит песня.
Боже, на колени мне встать, свое сердце отдать, да тебе лишь сказать, как прожить, чтобы зря не летели года, чтобы с болью и грустью не жить никогда, как прожить, чтобы веру свою сохранить, не погаснуть и жизнью тебе угодить. Дай мне любить тебя, дай мне любить, дай мне любить тебя, дай мне любить. Верю, живу я не зря, слово Бога всегда творит чудеса. Верю, что жизнь моя для тебя не будет печалью, не будет пуста. Боже, для меня важнее всего твои слова. Дай мне любить тебя, дай мне любить. Если я с тобой, значит будет победа. Верой падут сильные стены. Ты, Господь, будь моим Богом, будь моим светом. Если я с тобой, приходит свобода. Верой падут сильные стены. Ты, Господь, любить тебя, дай мне любить, дай мне любить тебя, дай мне любить.
В эфире передача «Выбор» и Фарид Чакабуев в гостях в нашей студии.
И расскажи, Фарид, это все равно присказка, это все равно как вступление ко взрослой жизни. Вот так ты формировался. Война, недостатки. Я потом, конечно, подведу какую-то черту, почему у тебя столько было тяги к тому, чтобы восстанавливать справедливость своими руками. Я думаю, мы позже коснемся этого вопроса. Как дальше формировался твой характер, твоя жизнь и, главное, твои отношения с Богом?
Ну, там особо не менялось ничего, пока я был в Душанбе. Когда я учился на втором курсе в колледже, мне пришлось ехать в Москву на заработки. У моей матери была мечта иметь свое жилье. Как я прежде говорил, что у нас не было его, и мы снимали. Мой брат уже к этому времени был здесь. Мой брат был в Москве, он работал, но, соответственно, сам один он не мог много сделать, так как, когда я сюда приехал, мне было только 18 лет исполнилось. Я приехал к своему брату, и мы начали работать вместе.
А какая идея была? Собрать на жилье,
собрать
не имея
на
образования?
Да, не имея образования.
18 лет за плечами?
Не каких-то документов, ну, как бы постоянно, как бы подтверждающих мое постоянное пребывание в Москве, то есть не будучи не гражданином Российской Федерации, и опять-таки же при этой дискриминации, которая есть здесь, при той, как бы, не знаю, вот неуважению к людям восточных национальностей, то есть при всем этом, то есть как бы другого выхода я не видел, как уехать в Москву и работать. И приехав сюда, я устроился работать грузчиком, что впоследствии заработало грыжу позвоночника. Отношения мои с Богом развивались так, что я нашел церковь только в 2004 году. Это была церковь Роса, в которой я по сей день хожу. И я пришел в эту церковь, и я, когда я уезжал из Душанбе, вот тогда это был переломный момент, когда я понимал, что я тут никого не знаю. Я не знаю, где здесь церковь. И я знал, что только Бог может быть со мной. И я сидел в подвале, и я молился, плакал, я рыдал. Это редко бывает, чтобы я рыдал, но это был тот момент, когда я рыдал. У нас там в церкви есть подвал, и в этом подвале я молился и рыдал, и говорил Богу, что кто, если не ты, поведет меня в этой стране? Кто даст мне что-то, если ты мне не дашь? То есть, кто вообще будет заботиться обо мне? Я говорю, только ты можешь, Бог. Я это осознавал. То есть, в эти вот острые моменты, когда вот есть какие-то вот сильные нужды, когда ты понимаешь, что ни ты, ни кто-то другой не может тебе помочь, своими силами ты тоже не можешь, и ты понимаешь, что только Бог может тебе помочь. И когда я сюда приехал, и реально, то есть мое отношение с Богом, они изменились. Когда я начал ходить в эту церковь Роса, я нашел церковь, я был безумно рад, я просто был счастлив, когда я нашел эту церковь. И я благодарен Богу, что именно вот эта церковь, в которую Бог меня привел, я верю, и именно этот пастор Павел Александрович Савельев, то есть это любовь, которую они меня окружили. Там я почувствовал себя как дома. И мои отношения с Богом, они перешли на какой-то другой уровень. Я стал уже понимать, что мне надо меняться, что моя строптивость, вот мой характер, это не то, что угодно Богу, что Бог учит меня смирению. Все-таки ему угодно, чтобы я был другим человеком, чтобы я был человеком, который больше похож на него, а не на самого себя, чтобы делать дела какие-то, дела, которые, ну, в которых я бы мог помогать кому-то. И, соответственно, я в этом, я как бы жил, я работал, я обращался к Богу с молитвами, чтобы он мне помог все-таки мне и моему брату собрать денег на квартиру своей матери. И у меня был молитвенный дневник такой, в который я написал свою нужду, за что я молюсь. И есть такой, ну, это очень распространено вот среди христиан, и когда ставишь галочку, что вот молитва, то есть ответ на молитву такого-то числа. И случилось так, что через 2004 году, то есть как бы я нашел церковь, и в 2006 году, в апреле месяце, мы купили матери квартиру.
За два года вы вдвоем собрали года. Деньги?
Да. Мы собрали деньги, купили матери квартиру, и купили ей большую квартиру. Купили четырехкомнатную квартиру, сделали ей ремонт, поставили туда всю мебель, которую она хотела. Поехали домой. Вместе поехали домой с братом. И это счастье, которое было у матери, это счастье, которое переполняло ее, та гордость, которую вообще как бы она испытывала за своих сыновей там. И ее отношение тоже к тому, что я хожу в церковь, к тому, что я христианин, оно тоже очень сильно изменилось. И она не стала препятствовать моей сестренке, как бы теперь ходить в церковь, она не препятствует моему братишке ходить на воскресную школу. И если приходят люди и что-то говорят из родственников, она говорит, я рада, что мой сын, он такой.
Она по плодам уже посмотрела.
Да, она видит по плодам, и она говорит, что их ничему плохому там не научили. То есть если бы, говорит, им их научили плохому, я бы это заметила. Но так как я вижу хорошее и доброе, то я думаю, что это как бы не повредит им. Если моя дочь ходит, и там сын младший тоже, то пусть ходит. То есть как бы она не против. Она сама была раз в церкви. Это когда была миссия тоже, корейский врач приезжал, и он делал какую-то иглотерапию, и у нее болела спина. И это ей очень сильно помогло. Она очень положительно относится к христианам. И здесь после этого, опять-таки же, пришел какой-то кризис, когда вроде я купил уже квартиру матери, вроде все уже, мечта исполнена. А дальше что? Был другой вопрос. Что дальше теперь? Что делать?
Как что делать? Тебе только 20 лет, и у тебя ничего еще нет.
Ну да, опять-таки же, но я воспитывался так, что я не могу жить для себя, жить для кого-то, жить идеей, чтобы купить маме квартиру. Опять-таки, жить, ну, с идеей, чтобы сделать кому-то что-то. То есть из своих родных не просто там кому-то, но вот для родных, то есть для людей, которые тебе близки, то есть для своей семьи. И по сей день, то есть я живу, обеспечиваю свою семью, опять-таки же финансово, так как там как бы экономическое положение, оно довольно очень нестабильное, и это считается страна третьего мира, Таджикистан, и работы там как таковой и нету, поэтому мои родители не работают. Вот, и находятся на моем обеспечении.
Напомни, сколько тебе сейчас лет?
Мне 23 года.
Своей семьи еще нет, я имею в виду жены, детей.
Нет, у меня
жены. И ты пока заботишься о родителях.
Да, я думаю, что когда у меня даже будут и жена, и дети, я все равно буду заботиться о своих родителях. Потому что, ну, я считаю, что это мой долг. Всегда заботиться о своих родителях. И вот этот кризисный момент, то есть как бы в отношениях с Богом, когда у меня настал после 2006 года, он длился тоже довольно какое-то время, пока я не поехал на выезд с ребятами, которые, ну, служителями, это был альфа-выезд, и там было мне пророчество.
Что значит на выезд? У вас миссионерская церковь?
У нас нет, это был выезд, да, это миссия, альфа-курс называется. И все, кто проходит этот курс, и посреди курса есть выезд, то есть как бы когда выезжают на уикенд, то есть на выходные, и встреча с Духом Святым называется. И тогда мне было пророчество, и Бог говорил через служителя, что все это время я был с тобой. Все эти годы тяжести. Этот вопрос все-таки оставался внутри меня без ответа. Хотя я и многое увидел, много чудес, много ответов на молитву. Но этот вопрос, он как-то вот все время был. Мне было обидно за те годы, которые я прожил в нищете, в недостатке, в каком-то вот таком месте и в тех ситуациях, в которых я жил. Например, почему я пережил войну, а вот ребят, которые ходят со мной в церковь, они не видели этого. То есть это все-таки был вопрос во мне. И Бог дал на него ответ, и он сказал, все это время я был с тобой. И перед моими глазами пронеслось почти вся моя жизнь. Ну, и вот эта небольшая, которую я прожил, и все те моменты, когда нам реально было плохо, и реально было вроде не на кого надеяться. И я вот тогда я увидел, что в те времена с нами был Бог. С нами просто был Бог. Хотя мы его не знали. Хотя я даже представления о нем не имел такого, что он меня любит, что он обо мне заботится. Тогда вот я увидел, что через все это время провел меня только Бог. То есть я за все это время, никто из нас не заболел. Хотя по стране ходил брюшной тиф. И многие умирали от этого. И много было бед, которые миновало, то есть как бы наш дом прошел мимо как-то всего этого. И все это я увидел во всем этом руку Божью.
Фарид, знаешь, мой главный вопрос к тебе, может быть, исходя из твоего характера, из твоей такой закалки национальной, как ты, человек, который привык все ставить своими руками на места, справедливость восстанавливать, как ты научился доверять Богу это делать?
С этим проблемы были, большие были проблемы. С этим очень сложно бороться, с этим нелегко бороться. Когда ты сам в своей жизни делаешь все, тебе очень сложно доверить Богу сделать в твоей жизни что-то. И есть вещи, в которых ты бессилен. Ты не можешь сам своими руками или своим усилием сделать что-то.
И Бог давал такие ситуации, чтобы ты почувствовал, что ты бессилен?
Да, конечно, Бог давал ситуации, когда было такое, что я влез в криминал. То есть я влез в криминал, и это было, ну, неправильное отношение. Опять-таки же, в той области, где я работаю, это торговля определенных продукций. И бывало, что ребята привозили ворованный товар, и с этого ворованного товара я имел большой процент, если я его продавал. Соответственно, сбыть куда, я знал куда, и я имел людей.
Это было большим искушением.
Это было очень большим искушением для мальчика, который, наверное, жил в недостатках.
И который в конечном счете сейчас зарабатывает. Да,
который зарабатывает, и у которого есть теперь как бы возможность заработать много, то есть как бы достаточно, и за короткое время. То есть вроде я это не воровал, я просто позвонил людям, которые пришли, забрали у этих людей, купили у них, а мне дали мой процент, то есть довольно большой. И в один день я мог заработать столько, сколько рядовой рабочий работает месяц и получает. То есть как бы это было очень сложно, и избавиться от всего этого Для меня было очень сложно. Я говорил, что я больше не буду этим заниматься, что это неправильно.
Это самое большое искушение деньгами для многих людей.
Оно было очень большое, да. Mm-hmm. И я сказал, что я не буду этим делать. Я каялся как-то, я сидел. И потом опять, когда приходили эти люди, когда приносили опять-таки же этот, какую-то продукцию, и когда я прям видел это, и я не мог удержаться, и опять случалось, ну, как бы повторялась та же история, я наступал на одни и те же грабли несколько раз. И я понял, что я сам не могу. А так как я воспитан в такой строгой, как бы сказать, уличной закалке, я не мог доверить кому-то что-то рассказать о себе. Я довольно скрытный был. То есть как бы я и сейчас с этим борюсь, со своей скрытностью. Я не мог рассказать кому-то, что вот у меня такая вот проблема, что я не могу избавиться от этого. И выезжая опять-таки же на мотивизацию, то есть была мотивизация, и я туда поехал, как-то вот не хотя, я не хотел туда ехать, мне уже было сложно приходить на собрание, мне было сложно вообще находиться среди верующих, потому что я чувствовал себя уродом.
Грех разделял.
Да. Хотя они смотрели на меня, как на брата, они любили меня, они также со мной здоровались, меня приветствовали, но я сам понимал, что я есть проблема во мне, и я чувствовал себя уродом, мне было комфортнее не ходить туда. Хотя, опять-таки же, не идя в церковь, я понимал, что мне не убежать, то есть как бы я от Бога никуда не денусь, Он все равно видит меня. Он сейчас, например, смотрит на меня, я лежу, хочу уснуть, не могу заснуть. Я знаю, осознавал, что лучше мне быть с Богом, и отвернувшись от всего, тогда мне будет мир. А если я найду все и отвернусь от Бога, то мне ничего за это не будет. То есть как бы я все равно буду, как бы, ну, я буду в минусе, так сказать. То есть потеряю душу свою. То есть приобретая все, и если не приобрету Бога, я потеряю свою душу. А с Богом я могу приобрести все. То есть я поехал туда, на мотивизацию, и там Бог тоже пророчил через брата, который за меня молился, и говорил, что он все прощает, что он изглаживает беззаконие, и он дает восстановление. То надо прийти, надо открыть. И тогда я переступаю через свою гордость, переступаю через себя самого. Я рассказал брату, что у меня вот такая вот проблема, что вот так-то, вот эти искушения, вот они вот в моей жизни есть, и что мне самому не устоять. То есть как бы и только тогда, когда я открылся, то есть как бы я рассказал, то есть за меня помолились, я помолился. И случилось так, что эти люди сами исчезли из моей жизни. То есть эти люди, они исчезли из моей жизни. Я ушел с этой работы, вот. Сегодня был последний день, когда я сюда туда пошел. И то как-то неофициально я ушел с этой работы. Я планирую сменить телефон и начать по-новому, найти новую работу.
С чистого листа.
С чистого листа, так как Бог дает мне шанс.
И Бог тебя взял не наказанием, не строгостью, а любовью вот через то пророчество, что он готов прощать.
Да, да, я все-таки думаю, что есть люди, которым кому-то нужен кнут, а кому-то пряник. И вот в моем случае, наверное, это был пряник, так как Бог привел меня. Я не заболел ничем-то, меня там ни горе никакое тоже не случилось, вроде все хорошо, но Бог привел меня вот как-то вот так, вот полюбовно, рассказав, ну, как бы о своей милости. Я не знаю, вот в моей жизни, наверное, вот это больше работает, чем то, чтобы меня наказывать. Так что вот Бог меня помиловал, призвал опять, позвал к себе, принял, как история с блудным сыном. И Бог дает возможность начать с чистого листа писать новую историю своей жизни, которая будет без прошлых, наверное, ошибок. Но нет гарантии, что она будет вообще без ошибок, но на то есть милость Божья, что мы каждый раз, даже если мы будем в чем-то падать, то Бог нас будет все время поднимать, потому что написано, что 7 раз упадет праведник, и 7 раз поднимется и пойдет дальше.
Большое спасибо. Я напоминаю нашим радиослушателям, сегодня у нас в студии в гостях был Фарид Чакабуев. Спасибо тебе большое за искренний, за откровенный рассказ. Сегодня мы очень много говорили о милости, о любви и милости Божьей. И думаю, эта тема сегодня затронет многих и многих наших радиослушателей. А наша передача «Выбор» подошла к концу. Провела передачу Наталья Чернякова. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите, пожалуйста, наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор».